Дорогие ребята, сегодня в нашей рубрике «Детям о Боге» мы начинаем чтение книги «Детям о православной вере», о мире. Юный друг, тебе, видимо, не раз приходилось, гуляя по осеннему лесу, видеть ажурное плетение паутин, сверкающих на солнце бриллиантовыми капельками росы. На твой восхищенный вопрос «Что это?» взрослые спокойно отвечали, что это обыкновенная паутинка, сплел ее паучок, а сверкающие капельки – это роса. Но у тебя тут же возникало много других вопросов. Откуда взялся паучок, роса, солнышко? И действительно, откуда взялось все живое на нашей прекрасной земле? Кто создал золотое солнышко, серебряный месяц, манящие звезды, синие моря, быстротекущие реки, тихие озера, горные вершины? И правда ли, что все на свете образовалось само собой? Конечно, нет. Ведь не может прекрасная картина нарисовать сама себя или дом сам себя построить. Как картину нарисовал художник, книгу написал писатель, дом построил строитель, так и окружающий нас мир должен иметь своего создателя, своего творца. Бог не только создал всю Вселенную, Он наполнил ее жизнью и установил дивный порядок, гармонию. Звезды стройно и согласно движутся по определенным путям и законам друг около друга. Все растения и животные расселены по земле согласно этому порядку. И кому чем положено питаться, тем и питаются. Всему Бог дал свое время, место и назначение. Только человек живет повсюду по земле и над всем владычествует. Смотрите книгу «Бытие», главу 1, стих 26. Бог наделил его разумом, бессмертной душой и великим даром, свободной волей выбора между добром и злом. Поэтому каждый человек отвечает за свои дела, поступки, за свою жизнь. Смысл человеческой жизни особый – подготовиться к жизни вечной. Незабудка. Предание. Я хочу поговорить с вами о маленьком голубом цветочке с золотистым венчиком, точно сердечком в середине. Цветочек называют незабудкой. Когда я была еще маленьким ребенком, то, гуляя с няней в обширном парке, окружавшем наш сельский дом, всегда надолго останавливалась около большой канавы, отделявшей парк от бора. По краям этой канавы росло множество самых крупных, самых прелестных незабудок. И я не могла насмотреться на них, не могла нарадоваться. Мне казалось, что незабудки смотрят на меня своим лазаревым взором и говорят: «Не позабудь меня». «Не говорят ли эти цветы?» — спрашивала я иногда свою няню. Няня моя была старушка-малороссиянка, необыкновенно добрая, простая сердцем и глубоко набожная. Она любила слушать священное писание и знала много занимательных рассказов религиозного содержания. На повторяемые мною вопросы, не говорят ли эти цветы, однажды ответила мне: «Да, рассказывают благочестивые люди, что когда-то цветы говорили, и лучшее слово сказал твой любимый лазаревый цветок. Расскажи, няня, почему у этого цветочка такое интересное имя?» «Изволь, друг сердечный», — отвечала няня, горячо любившая меня, — «слушай и не шали, пока я буду говорить». Я смиренно уселась подле няни на мягкой траве около канавы и, не спуская глаз с окружавших нас незабудок, слушала красивое предание. «Когда Господь Бог, — начала перекрестясь няня, — сотворив мир, почил от трудов своих, то привел к Адаму всех животных, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». Книга «Бытие», глава 2, стих 19. «Потом поставил перед собою рядами все растения, встал посреди них, и каждому дереву, цветку, травке, былинке говорил подряд его название, и для чего оно предназначено до тех пор, пока они еще все не запомнили». Только один цветочек стоял безмолвно, в большом смущении. подняв на великого Творца свои голубенькие глазки и открыв ему свое золотое сердечко, он в блаженном восторге все позабыл, кроме своего Создателя. Опустив к земле цветы и бутончики, голубой цветочек залился румянцем смущения и умоляющим голосом пролепетал: «Господи, Отец всего создания, прости меня! Я не мог оторвать от Тебя взоров моих и позабыл самого себя. Если Тебе будет угодно повторить мое название, я никогда его не забуду». Творец неба и земли, взглянув с любовью на этот цветок, произнес: «Вины нет в том, что ты забыл самого себя. Меня ты только не забудь». И удалился. Цветок так и остался в блаженном состоянии божественного восторга. С тех пор он сделался любимцем всех и каждого, вот как и тебя, сказала, обратясь ко мне, няня. Господь наградил его за любовь к себе прекрасным именем — Незабудка. Вложи и ты в свое сердце завет Господа, данный Незабудке. Меня ты только не забудь. О Боге. Разве кто-нибудь видел Бога? Спросишь ты. Нет. Глазами видеть его обычным людям невозможно. Из Библии мы узнали, что Бог есть Дух. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 24. И что человек не может увидеть его лицо и остаться в живых. Книга Исход, глава 33, стихи с 20 по 23. Но ведь невидимки бывают только в сказках. Не только. Невидимое существует. И как раз оно-то самое удивительное и важное в нашей жизни. Вот, например, ты сидишь за столом и вспоминаешь о прошедшем лете. Мечтаешь, что в будущем году снова пойдешь на реку или в лес. У тебя веселые и печальные мысли. Но всего этого видеть нельзя. Можно лишь увидеть выражение твоего лица или услышать слова твои. Значит, невидимое есть? Мы не можем увидеть мысли, любовь, надежду и многое другое. Все это понятия духовные. Мы не видим Бога, но мы чувствуем Его любовь к нам, Его заботу о нас, Его могущество. Может быть, с тобой так бывало в минуту опасности, будто какая-то неведомая сила отводила от тебя и твоих близких беду. Божья воля проявляется в разных событиях. Создатель мира невидим, но у нас перед глазами и его бесчисленные создания. Бог сотворил весь мир из ничего, одним своим словом. Книга Бытие, глава 1, стихи 1 и 2. Он все может сделать, что пожелает. Богу нет равного никого и нигде, ни на земле, ни на небе. Мы, люди, своим разумом вполне постичь его не можем. Но мы должны быть благодарны Ему за все, за светлое утро, за дождь и солнце, за радость жить. Великая тайна. Великую тайну, которую открыл нам Бог о себе, тайну Святой Троицы, наш слабый ум не может понять. Однажды блаженный Августин, занимаясь сочинением о Святой Троице, утомившись, вышел для прогулки на морской берег. На берегу он увидел мальчика необыкновенной красоты, который серебряной ложечкой черпал воду из моря и выливал ее в маленькую ямку. Ученый муж удивился этому странному занятию и спросил его, что он делает. «Хочу вычерпать море и вместить его в эту ямку», — ответил тот. «Да это невозможно», — сказал Августин. «Конечно, невозможно», — ответил мальчик. «Но скорее я вычерпаю ложкой море и вмещу его в эту ямку, чем ты своим умом проникнешь в неведомую тайну Святой Троицы и вместишь ее в свое сочинение». Сказав это, мальчик тут же сделался невидимым. Это был ангел. Святой Кирилл, учитель славян, старался так объяснить тайну Пресвятой Троицы. «Видите на небе круг блестящий, солнце, и от него рождается свет и исходит тепло. Бог Отец — как солнечный круг, без начала и конца. От него вечно рождается Сын Божий, как от солнца свет, и как от солнца вместе со светлыми лучами идет и тепло, исходит Дух Святой. Каждый различает отдельно и круг солнечный, и свет, и тепло. Но это не три солнца, а одно солнце на небе. Так и Святая Троица, три в ней лица, а Бог единый и нераздельный. Все три лица имеют одинаковое божеское достоинство. Нет между ними ни старшего, ни младшего. Различаются они только тем, что Бог Отец ни от кого не рождается и не исходит. Сын Божий рождается от Бога Отца, а Дух Святой исходит от Бога Отца. Все три лица Пресвятой Троицы – Отец, Сын и Святой Дух – вечно пребывают друг с другом в непрерывной любви и составляют одно существо. Бог есть всесовершеннейшая любовь. В Священном Писании, в той части, которая называется «Ветхий Завет», рассказано, как много тысяч лет назад Бог явился праведному Аврааму в образе трех странников, ангелов, и как Авраам принял гостей и угощал их. Книга Бытие, глава 18, стихи с 1 по 8. С тех пор стали изображать Святую Троицу в образе трех ангелов в гостях у Авраама. Царь и Создатель Вселенной. Стремясь спасти свое любимое творение, человека, Бог-Отец воплотил свое слово в человеческую плоть, послав на землю Сына, Иисуса Христа. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Первое соборное послание святого апостола Иоанна, Богослова, глава 4, стих 14. Слово «Иисус» значит «спаситель» или «искупитель». Слово «Христос» значит «помазанник». В ветхозаветные времена священным миром помазывались пророки, первосвященники и цари. Почему же Спаситель называется «помазанником»? Потому что в нем соединились ведение пророка, святость первосвященника и могущество царя. Но он не захотел быть похожим на земных царей, которые силой заставляют повиноваться им. Для Иисуса Христа дорога любовь людей, которые не просто подчинялись бы Ему, а приняли бы Его всем сердцем. Но люди, к которым было обращено Его Слово, не поверили Ему. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 37. Они требовали все больших и больших чудес, доказательства его божественного происхождения, и в конце концов, забыв обо всем, что он для них сделал, чему учил, распяли его на кресте, предав страданиям и всяческим унижениям. В древнем мире у евреев и язычников крест был орудием казни, предметом позора и ужаса. Не было казни мучительнее и позорнее крестной. Ей подвергали самых отчаянных разбойников и возмутителей общественного спокойствия. Осудить преступника на крестную казнь значило лишить несчастного имени человека, предать его всеобщему презрению. Иисус Христос, приняв все мучения ради нашего спасения, умер на кресте, был погребен и на третий день воскрес, как и было предсказано пророками. И его славное воскресение стало символом вечности учения, которое он проповедовал. Это учение было записано его учениками в священную книгу, которая называется Евангелием. Слово «Евангелие» значит «благая» или «добрая весть», а все священные книги, соединенные вместе в одну книгу, называются «Библией». Это слово греческое, а по-русски означает «книги».